Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Вермеер в Метрополитен. Голландская осень Нью-Йорка». Всеобщая история бублика. Гость «Американского часа» Мария Болинская-Щерба. Как уже знает весь мир, не говоря о нью-йоркцах, этой осенью новый старый свет пышно отмечает 400-летие плавания Генри Гудзона, во время которого он открыл реку Гудзон и небольшой остров в его устье, получивший странное название. 400-летие Манхэттена обернулось голландской вакханалией, которая в первую очередь проявилась в бешеном наплыве туристов из Голландии. Самая знаменитая гостья временно поселилась в музее Метрополитен. Это прославленная, ставшая символом страны картина Вермеера «Молочница», которую Амстердам согласился одолжить на торжество своей бывшей колонии. Вокруг картины новый директор Метрополитен устроил умную и экономную выставку. Короля играет свита, поэтому драгоценное полотно окружают работы современников, рисунки, гравюры, масло и, конечно, подробные комментарии. Но все это ради одной картины, которая скромно и победоносно прожигает стену, выводя нас к другому измерению. Небольшое полотно изображает прислугу, девушку-молочницу, наливающую из кувшина в миску молоко, чтобы приготовить хлебный пудинг. Оригинал или аналоги всех этих нарисованных вещей любовно позируют на отдельном стенде. Все остальное – тихий танец ультрамарина с охрой, запертый в комнате скупой янтарный свет, игра рефлексов. И еще скульптурно-безупречная пирамидальная монументальность девичьей фигуры. Она могла бы быть фонтаном, струя молока льется, как вода из леты, вечно.
Вставайте, граф, рассвет уже полощется из-за озерной, выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но, ваша честь, от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью.
Для Голландии 17 век, когда основали Новый Амстердам, был золотым. Находясь в зените своего экономического и культурного рассвета, страна могла похвастаться самым большим доходом на душу населения, самым большим флотом, самым богатым амстердамским банком, самой свободной прессой, а также веротерпимостью, школой в каждой деревне и многими тысячами художников, усилиями которых создавалась бесспорно великая живопись. Надо сказать, что этой Голландии в равной степени обязана и Америка, и Россия. Два великих города этих стран, Петербург и Новый Амстердам, старше со временем Нью-Йорком, возводились по самому передовому для своего времени рациональному голландскому образцу. Повышенная доля вменяемости отличает и полотна Вермеера, которого критик «Нью-Йорк Таймс» как-то остроумно назвала «Ван Гогом для взрослых». Геометрическая дисциплина всегда восхищала модернистов 20 века, которые видели в Вермеере отца абстракционизма. Так, творчество голландского художника Мондриана, аскетического автора мистических квадратов и линий, критики выводили из квадратных композиций его великого земляка. Но главное, живопись Вермеера камерная во всех отношениях. Она не только предпочитает интерьеры, но и с уютом располагается в них. Все его работы умещаются внутри маленького квадрата размером, скажем, со старый телевизор. Тут позволителен только крупный план, дающий разглядеть детали. Язык лица и света, балет улыбок и парад жестов. В этих картинах царит разум. Но методическая продуманность соединяется тут с той виртуозной техникой, которую мы привыкли приписывать только импрессионистам. Их вечная охота за светом и вкус к тактильности, к вечности изображения, их внимание к сиюминутным колебаниям воздушной стихии – все это есть и у Вермеера. Но есть у него и другое – сюжет, история, проповедь. В отличие от импрессионистов, здесь не бывает ничего случайного. Каждая деталь что-то говорит, о чем-то рассказывает, а главное – чему-то учит. «Молочница» – не исключение. В этом, казалось бы, бессюжетном полотне скрывается намек и урок. Дело в том, что, как объясняет комментарий, молочницы по сложным и не слишком приличным причинам считались доступными женщинами. Этим пользовались авторы скабрезных картинок, окружающих на выставке шедевры Вермеера. Но мастер, вопреки молве, изобразил свою героиню как бастион целомудрия, гимн ему. И в этом скрытый для нас полемический вызов традиции. Конечно, сегодня никто не любит поучающего искусства, но только потому, что оно разучилось это делать как следует. Вермеер жил в эпоху, когда проповедь еще была любимым жанром массового искусства, и он владел им беспримерным мастерством. Об этом говорит каждое его полотно, на котором дидактика вступает в законный брак с эстетикой. Вермеер обитал на вершине, с которой начался раскол художеств. Один из путей привел искусство к импрессионистам и дальше к абстракционистам, оставившим живопись без идеи. Второй путь вел через поп-арт к концептуалистам, оставившим идею без живописи. На фоне этих крайностей опыт Вермеера уникален. Держась середины, заповеданной его веком, его страной и его происхождением, Вермеер заключил редчайший в истории мировой живописи равноправный союз ума и глаза.
А продают на перекрестках сливы и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот.
Как всегда, вторую часть нашей передачи мы с музыковедом Соломоном Волковым посвятим музыкальным иллюстрациям к тому, о чем рассказывалось в первой. На этот раз ваша задача, Соломон, упрощается тем обстоятельством, что начиная с 15 века Нидерланды были первыми в музыке. Они поставляли композиторов всей Европе, так что и век Вермеера был чрезвычайно музыкальным, что видно по его картинам, куда часто попадают инструменты. То громоздкая лютня, то пузатая виола, то гобой, то домашний клавесин. Короче, музыку голландцы тогда знали и любили.
А мне, знаете, что показалось любопытным? Вот я захотел представить себе, что было на уме вот у этих самых первых голландских поселенцев, когда они приехали в Нью-Йорк 40 лет назад. Вот какую музыку они с собой принесли в своих головах? Они должны были определенно знать музыку очень популярного в то время голландского нидерландского композитора Яна Свеллинга, который родился в 1562, а умер в 1621 году.
То есть как он раз принадлежал к эпохе голландского ренессанса, да, когда голландская музыка, насколько я знаю, нидерландская тогда голландская, собственно говоря, и не было, но музыка из этих краев была первой в Европе, не так ли?
Да, конечно. И, как я уже сказал, он был очень популярным композитором в свое время. И вот как звучит его «Фантазия эхо», которая была в свое время очень популярной. В ней вот сразу можно услышать этот эффект эхо. Мне представляется, что его навеяла кукушка в лесу. И эта куку тоже отдается эхом. Эту фантазию исполняет органист Джеймс Кристи.
Соломон, как всякая старинная музыка, нидерландский полифонизм, он очень сложный для современного слушателя. Меня всегда поражает, как в то время слушали, понимали, а главное, исполняли эти вещи, какой-нибудь шестиголосный мотет. Тем не менее, тогда эту музыку понимали. А что теперь?
Так вот, влияние как раз Свеллинга именно в самой Голландии очень велико, и оно продолжается по сию пору. Я это хочу показать на примере двух современных голландских композиторов. Одного из них, Петера Схата, я знал. Причем любопытным образом, это было телефонное знакомство. Он мне позвонил из Амстердама, когда у меня вышла книга о Баланчине и Чайковском, а он как раз в это время писал оперу о Чайковском. Островском. Его страшно интересовали вопросы, связанные с предполагаемым самоубийством Чайковского. Мне как раз пришлось его разочаровать тем, что, на мой взгляд, во всяком случае, этого самоубийства не было. Опер это он, кстати, сочинил. Так вот, этот Петерс Хад – любопытнейшая фигура. Он родился в 1935 году и умер в 2003 году. Он принадлежал к левым кругам. Он писал сочинения, посвященные Че Геваре, Вьетнаму. Вот такого рода активные политические опусы. Но то сочинение, которое я хочу показать, и которое связано со Свеллингом, оно совершенно другое. Оно было исполнено в 1994 году в Амстердаме колоколами трех церквей. Это был концептуальный такой happening. То есть стали звонить в определенном порядке вот эти вот колокола, причем они вызванивали трансформированную тему Свеллинга. И, как я понимаю, это должно было произвести просто оглушающее впечатление на туристов, которые по-старому...
Это было своего рода эхо на 400 лет, да?
Да. А для меня очень важно это сочинение, оно называется «Тревога», «Аларм». Казалось памятным потому, что оно впервые вот прозвучало в Амстердаме 17 апреля 1994 года, в день, когда мне исполнилось 50 лет. И Петер потом шутил, что он специально приурочил это исполнение к моему юбилею. Я, конечно, понимаю, что это не так, но думать об этом все равно приятно. Наконец, продолжая тему голландцев в Нью-Йорке и тему Яна Свеллинга и его влияние на последующую голландскую музыку, я хочу показать опус композитора Луиса Андерсена, который родился в том же самом 1935 году, что и Петерс Хад, и был его тоже другом и идеологическим также сподвижником. Они все входили в вот эту группу леваков, которые прерывали концерты Амстердам-Гебау симфонического оркестра своими политическими протестами, писали коллективно политические оратории. Это не помешало стать успешными композиторами, которых этот самый амстердамский оркестр концерт Гебау исполнял. А Андерсен даже написал оперу «Writing to Vermeer», «Пишучи к Вермееру».
У нас нету для этого деепричастия. Можно было бы сказать «Пиша Вермееру». Да. Это тоже неграмотно.
Это такая опера, либретто для которой написал Питер Гриновой, известный английский режиссер. И тоже вот такая любопытная случайность, совпадение. Я ходил здесь на Нью-Йоркский кинофестиваль как-то, и Питер Гриновой давал пресс-конференцию, и там представлялся один из его фильмов. И он тогда загадочно сказал, что он пишет либретто оперы о художнике. И оказалось, что это и была эта опера. И она была сделана вот в этих знаменитых инсталляциях Гриновой. Я когда был, кстати, в Амстердаме, и там праздновалось 400-летие со дня рождения Рембрандта, то в амстердамском Рикс-музеем была инсталляция огромная Гриновой, которую он теперь продолжает по всему миру. Воспроизведение чрезвычайно верно и соответствующий оригинал «Ночного дозора» Рембрандта. И это тоже было действие, это специальный концепт. Там высвечиваются отдельные фигуры, они между собой разговаривают, то есть вдруг раздается диалог между ними, комментарии Гриновой, незабываемое зрелище. И вот приблизительно в таком плане была поставлена опера Андерсена. Суть ее в том, что три женщины, жена, его теща и его натурщица Саския, пишут ему письма. Он никогда не появляется на сцене. Все только ждут его возвращения из Гаги в Дельфт. И Саския, в частности, пишет ему тоже, как она его ждет. И она исполняет песню, которая является темой из знаменитых тоже в свое время клавесинных вариаций Свеллинга. Это очень старая песня, которая называется «Моя юная жизнь пришла к концу». Такая печальная, грустная песня. Но, во всяком случае, Андерсен ее вставил целиком, не искажая, не интерпретируя ее, как это сделал Схад, а вот таким коллажным куском в оперу. Хотя в ней используются и другие произведения Свеллинга тоже, но вот в таком чистом виде, мне кажется, очень любопытным она звучит. звучит однажды только, и это в каком-то смысле эмоциональный центр оперы. А опера сама кончается устроенным Гринауэем, конечно, визуальным потопом, который смывает со сцены всех ее участников. И это как бы символ времени, который поглощает всех и вся, кроме, быть может, Вермеера, которым мы до сих пор наслаждаемся в «Метрополитен».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.